Финам FM 99.6 в Москве. В первом приближении.
Вопрос о том, откуда это все возникло, как это появилось.
Это фундаментальный вопрос.
И поэтому есть всякие непонятки.
Это должно быть, это вот-вот-вот.
Хочу рассказать, насколько это интересно технически.
Это, в общем, дело довольно ближайшего будущего.
Над чем ломают голову люди в белых халатах? Что или кого выращивают в лабораториях? Какие научные открытия изменят мир уже при нашей жизни? Экспертное мнение современных ученых в авторской программе Елены Лихачевой «В первом приближении». Каждый понедельник в 21 час на Финам-ФМ.
Добрый вечер. В эфире программа «В первом приближении». Адрес нашего сайта finam.fm. Там в разделе программы вы найдете все наши циклы, которые мы заботливо выложили для вас, для того, чтобы вы их читали, слушали и скачивали, как вам удобно. Циклы следующие. Первый был «Генетика и молекулярная биология», далее «Астрофизика», потом были темы, которые плавно перетекали одна из другой – мышление, язык, мозг, как самая сложная структура во Вселенной. Станет ли обыденной реальностью роман Беляева «Голова профессора Доуля»? Чем же все-таки, наконец, отличаются мужские мозги от мозгов женских, как ведет себя мозг при медитации, что такое эвристика, как управлять собственным мышлением. Язык – это просто очередной навык или нечто, что превратило наших предков в нас, в людей? Вот все эти вопросы мы и рассматривали в последнем нашем цикле. Все программы этого цикла, как я уже сказала, вы можете почитать или послушать, или скачать на нашем сайте finam.fm. Сегодняшняя программа будет целиком и полностью построена на ваших вопросах, которых скопилось уже довольно много на нашем сайте. Еще раз повторю его адрес, finam.fm. Итак, потихонечку уже начинаю подводить итоги последним темам. Отвечаем на ваши вопросы, которые касаются мозга, языка, мышления. Сегодня в основном будем говорить о языке. И тема нашей сегодняшней программы звучит так. Как мы говорим и как мы думаем. Часть первая.
В первом приближении. Сегодня в программе.
Современная наука так или иначе приходит к выводу, что отдельной такой точки, которая отвечала бы исключительно язык, все-таки у нас в голове нет.
Вера Подлесская, доктор филологических наук, руководитель учебно-научного центра лингвистической типологии Института лингвистики РГГУ.
В первом приближении. Ведущая программы Елена Лихачева.
Так, вопрос от Ольги Лобановой. Насколько речь характеризует человека, если в мозгу четко очерченный речевой центр?
Да, это совершенно два разных вопроса. Так, первый вопрос, давайте. Насколько речь характеризует человека? Характеризует, конечно, да, если мы имеем в виду индивидуальные особенности. По речи мы можем составить то, что лингвисты называют речевым портретом. То есть мы можем себе представить уровень его образования, можем при некоторых навыках определить, откуда он родом. По устной речи мы даже по голосу легко определяем, какой у него возраст, да, сферы общения и так далее. И есть, конечно, индивидуальные особенности, то есть то, как человек учился, какие книжки он больше и лучше читал.
Ну, хорошо. Был похожий вопрос. Вы можете сказать, что человек, у которого богатый словарный запас, ну, составляя вот тот самый речевой портрет, обладает более ярко выраженным, креативным, может быть, просто образным мышлением или каким-либо другим, более ярким мышлением? Можно? Вот словарный запас, он как-то коррелирует с уровнем его мозговых процессов?
Опять же, я бы не... Значит, словарный запас, конечно, свидетельствует об уровне культурного развития человека, о том, много ли он читал, слушал, да, во всяком случае, в области, так сказать, языковых навыков. Ну, точно так же, как, ну, там, скажем, музыкальные способности, знание тех или иных мелодий, владение нотной записью и частое хождение в консерваторию свидетельство о некоторых других культурных предпочтениях этого же самого человека.
Но все-таки словарный запас влияет на уровень интеллекта? То есть IQ повышает или нет?
Оно проявляет, я бы сказала.
Проявляет,
да, вот
выявляет.
Да, да, проявляет человеческие возможности. Значит, если человек знает много слов, вы же про хорошего писателя определяете так. Вот вы открываете книжку, и даже без всяких там подсчетов, вы вот видите, что это такой писатель, который знает много слов. У него в тексте много разных слов. А это такой простой писатель. У него слов мало, вы от него новых слов не ожидаете. Опять же, просто учение слов тоже ни к чему не приводит.
Но я знаю достаточное количество писателей, которые знают очень много слов, но на выходе, соединяя вот это много слов получается такая чушь собачья, что читать это невозможно. Да. Я лучше почитаю, не знаю, человека, у которого их существенно меньше, но там есть смысл.
Правильно, есть, вы предвосхитили следующее, да. То, да-да-да. А я хотела сказать, что значит, словарный запас кое о чем говорит, но далеко не обо всем. Значит, следующий навык и такая же важнейшая часть владения языком — это умение слова правильно соединять. И когда мы о речевом портрете говорим, да, то это еще первое — словарь. Да? Второе – это то, как человек, как говорят лингвисты, строит свой дискурс, как он умеет соединять разные фрагменты речи в связанное целое. Насколько эти навыки связанности, да, насколько этими навыками человек овладел. И это, кстати, очень важные навыки. Там, скажем, словарем и грамматикой к начальной школе человек овладевает полностью, а дискурсивные навыки развивают, ну, обычно считается, что в течение всей средней школы. Да, вот там человек в первом классе не умеет писать сочинение, изложение, а в 10 классе, вообще говоря, должен уметь. Другое дело, что не все научаются отчасти от
даже
таланта.
Даже рассказать не то, что написать. Хотя, может быть, еще неизвестно, что сложнее, если честно. Так, раз уж мы вот эту тему затронули, это не вопрос слушателей, это мои личные вопросы, мне интересно. Вы занимались и даже читали лекции на тему слова-паразиты или речевые сбои, правильно?
Да.
В связи с этим, в связи с речевым портретом, о чем говорят некоторые слова-паразиты, какие они вообще бывают, и что они говорят о человеке отдельном и о социуме, может быть, сообществе в целом?
Ну, здесь я тоже вижу два разных вопроса. Какие они бывают?
А тут и есть два вопроса,
Да, какие они бывают, и самое главное, для чего они нужны. Так. А потом уже, как они становятся словами-паразитами. Вот нет таких слов специальных, которые с самого начала паразиты.
Так.
Вот не возьмешь какое-нибудь слово и скажешь, ага, это у нас слово-паразит. А в устах некоторых говорящих некоторые слова становятся словами-паразитами. Значит, все слова, которые мы такие ярлыки приклеиваем, они слова очень нужные. Потому что в устной речи человеку не всегда удается добиться с первой попытки хорошего результата. А устная речь хороша, в отличие от письменной, тем, что мы быстренько можем поправиться. И когда нам нужно поправиться, да, когда нам не нравится то, что мы сказали, мы быстренько говорим, то есть нет, то есть не так, извините, сейчас скажу по-другому. Это с одной стороны. С другой стороны, вот я начинаю какой-то текст сочинять и тут же произносить его вслух. И вижу, что я еще не успела досочинить, а время-то идет. Потому что в устной речи большие паузы невозможны. Наши эксперименты, да вообще эксперименты с другими языками, говорят, что пауза больше одной секунды воспринимается слушающим уже как ненормальная. То есть если это такой живой диалог, то тебя начнут подталкивать. Ну и чего? Или сам вступит другой человек.
Да. Для радиоведущих это просто паника. То есть как только ты замолкаешь больше, чем на одну секунду, начинается паника просто.
А что надо сделать? Надо послать сигнал слушающим, да, что ты не выпал. Как человек посылает сигнал? Значит, есть, так сказать, дословесные сигналы, очень простые. То, что лингвисты называют заполненными паузами. Мы мэкаем. Вот когда в обыденной речи мы мычим, не так много возможностей, да, не так уж разнообразны вот эти мычания, и по языкам мира они не так сильно отличаются. Немножко отличаются, да, ввиду фонетических особенностей языков, но вообще-то все либо губные, такие сонорные, либо открытые средние глазные, то есть и разные варианты. Вот Максим Анисимович Крангаус, которого вы интервьюировали, у него очень открытая заполненная пауза, он говорит почти «а». Если вы послушаете запись, он говорит «а».
Да.
Есть люди, которые говорят «м». Но так или иначе, комбинаций этих не слишком много. Это очень нужно, это очень нужная вещь, эти паузы. Это сигнал, что я... По-английски это называется keep the floor. Но я тут еще, я стою на сцене. Я еще не ушел, это еще моя реплика, не конец. Если сильно затягивается, то я могу начинать вставлять слова. Вот, ну как бы это сказать, пока я думаю. Ну, в общем, я имела в виду, ну вроде и так далее. Чем менее формальный регистр, тем более разнообразны эти слова, которые я вставляю. Слова, повторяю, очень нужные. Если их становится слишком много, и речь у нас, то, что называется в быту косноязычная, то и получается такой речевой портрет. Получается косноязычный говорящий.
Но это что означает, что он слишком медленно думает,
потому что он не придумывает... Вот я не придумала, что еще сказать. Сейчас как раз иллюстрирую то, что вы сейчас нам описали. То есть человек медленно думает, и его мозговые процессы не поспевают за скоростью его речи. Как-то это можно уложить все-таки, чтобы... одна линия, она была параллельна все-таки другой. Есть ли способ?
Да.
Поменьше вот этих...
Можно. Значит, это зависит от нескольких вещей. Это зависит, во-первых, от того вообще, насколько вы быстро говорите. Значит, есть люди с высоким темпом речи. И есть, в принципе, языки с более высоким темпом речи. Вот итальянский с высоким темпом, иврит с очень высоким темпом. Скажем, про японский немножко медленнее, русский медленнее, чем итальянский. Это мы просто измеряли.
То есть это у нас средний, наверное,
У нас более или менее средний. Да? Значит, просто сколько вообще обычный носитель, ну, грубо говоря, слогов в единицу времени обычно при нормальном темпе произносит. Это одна вещь. Потом внутри одного и того же языка есть более темпераментные говорящие, есть менее темпераментные, есть более опытные. Да, скажем, человек, который привык читать лекции, он более опытный устноговорящий. А человек, которого первый раз попросили читать лекцию, а до этого он только писал, даже если он виртуозно владеет письменной речью, ему труднее это будет сделать. Это одна сторона. Бывают внешние причины. Значит, есть жанры устной речи, которые предполагают к очень быстрой речи. Например, спортивный репортаж. Там события так быстро меняются, что вы не успеваете. Поэтому лингвисты так любят... записи спортивных репортажей как объекты исследования. Там много ошибок. Ошибки, ну, опять же, более опытные комментаторы делают меньше ошибок, более умелые, а менее умелые, менее опытные делают больше ошибок. Но в среднем больше ошибок, чем в нормальной речи, делают все спортивные комментаторы. Потому что не успел начать рассказывать что-то одно, а там уже Иванов передал шайбу Петрову, и понеслось. А ты еще только про вратаря в это время рассказывал. Пока... Получается, вот то, что называется речевые сбои, они не обязательно связаны со словами-паразитами. То есть мы обрываем фразу, не достраиваем ее до конца, самоисправляемся без всяких слов-паразитов. Оборвал и продолжаешь дальше. Я ушел. С поля и так далее. Ой, бежит там кто-нибудь.
То есть какой способ? Далее. Если вы замечаете за собой, что вы бесконечно заполняете паузы иканьем, беканьем, другими словами, паразитами, просто замедляйте собственный темп речи и не попадайте в ситуации, которые вынуждают вас говорить слишком быстро.
Да, а кроме того, существуют просто тренинги. Есть действительно хорошие ораторы, если вы послушаете вот, политический дискурс, то вы увидите, что есть очень опытные ораторы, которые говорят медленнее, у них темп речи... Темп речи ниже, и длиннее то, что лингвисты называют абсолютные паузы, то есть молчаливая пауза. Значит, если человек уже заранее настроился на монолог, он не опасается, что его адресат сейчас перебьет после секундной паузы, он может себе позволить подольше молчать, в это время достроить круглую фразу, сделать так, чтобы у него фраза была совершенно без ошибок, так не было сбоев, и уж тем более не было никаких слов, которые бы можно было бы ему вменить как слова-паразиты. Безусловно.
В первом приближении. Тема сегодняшней программы «Как мы говорим и как мы думаем». Часть первая.
Про слова-паразиты еще говорят как о характеристике вот речевого портрета, потому что одни люди любят одни слова, другие – другие. Вот если вы начнете записывать конкретно говорящих, вы увидите, что одни чаще говорят «ну», другие говорят «ладно», «ну вот», третьи говорят «понятно», да, там, четвёртый говорят, ну, да.
Это действительно много говорит о человеке, или это много надуманного? Я, например, читала, что человек, который все время говорит «да», казалось бы, он вроде как соглашается, и такой покладистый. На самом деле он таким образом бесконечно настаивает, потому что вынуждает все время человека говорить «ну да», тут вынужден «ну да».
Но другой человек в этом же месте говорит какие-то другие слова. Он говорит «верно, правда, действительно так, ой, неужели?» И так далее. Да? Значит, какие-то есть пристрастия. У нас есть любимые словечки. Ничего с этим сделать нельзя. И чем менее формальная и спонтанная у нас речь, да, тем больше таких слов. Значит, если мы себя держим в руках, мы знаем, ну, например, что нас записывают на радио, мы стараемся меньше слов-паразитов употреблять.
Как вы относитесь к очень популярным словам-паразитам? Их несколько, да, вот их три на самом деле. Бесконечно употребляются, в том числе и на радио. А что можно сказать о человеке, который постоянно употребляет эту фразу? И у нас в сообществе, у нас сейчас, в принципе, в стране почему-то очень популярна стала эта фраза, именно как фраза-паразит. Я читала некоторые высказывания, следующие. мы живем в таком хаосе и в такой непонятной, нереальной практически действительности, где нет логики. Поэтому, стараясь себя вытянуть просто из этого хаоса, мы все время употребляем вот это вот «на самом деле». То есть хоть какую-то опору себе ищем, ну, хотя бы в языке. И как вы думаете, в этом есть рациональное зерно, вот в таком утверждении?
Немного рациональное зерно в таком утверждении. Потому что те слова, которые становятся словами-паразитами, они, вот по-английски это называется bleached, то есть выбелены, отбелены. Они практически утрачивают свой исходный смысл. И употребляются уже как частицы, не имеющие никакой этимологической прозрачности. Как «ну» или «вот». Человек, часто употребляющий «на самом деле», ничего не думает о том, как на самом деле или как не на самом деле, что правда и что неправда. Действительно, среди слов, вот лингвисты называют это дискурсивными словами, да, то есть словами, которые не имеют, не передают информации как таковой, да, или лингвисты говорят, не передают пропозициональное содержание, не то, что мы хотим сообщить, а слова, которые организуют нашу речь, сообщают о том, что мы будем говорить, чего не будем говорить, и как мы относимся к тому, что мы говорим. Среди таких слов есть слова, про которые я уже говорила, которые позволяют нам, например, держать паузу, что-то обдумать, сообщить, что сейчас что-то последует через какое-то время. А есть очень большая группа слов, которые сообщают слушающим о том, насколько я несу ответственность. За то, что я говорю, ну, вроде, как бы, типа, из таких, из низких. Это слова, которые сообщают, ну, что есть какие-то другие более изящные, более точные выражения, которые я мог бы употребить.
Но сейчас мне не хочется тратить время на их подбор, поэтому
я не буду сейчас
закавычим.
Да, да, ну, вроде как интервью дает, он сейчас типа общается.
Да.
Можно сказать так. Исторически это очень часто слова, которые восходят к словам, которые присоединяют некоторую единицу к классу. Значит, относятся к типу, похожий на вроде как. Английское самое популярное дискурсивное слово – это like. Да, то есть типа. Это то же самое, что типа. Есть очень много языков, в которых в этой функции начинают употребляться слова, которые означают похожие, относящиеся к и так далее. Или просто указательные местоимения, типа этот. Мы же на самом деле говорим, на самом деле, я сейчас в прямом смысле, на самом деле, а не так как. Очень часто говорим «этот как его». Это самое. Что такое этот самый? Это самое, это указательное местоимение. Вот этот, пальцем показываю. Этот, а не тот. А раньше у нас в русском языке был того. Сейчас уже почти нет. Он того. У Гоголя есть еще того. Он того, там, только немного потерся. Там. И так далее. Этот. По-японски то же самое. Оно. Это местоимение тот. Тот дальний. Кое-какой. И так далее. Вот такие слова в языках, они нам показывают, просто указывают на что-то такое без конкретного названия. Это снимает нашу ответственность. Да? Мы сообщаем слушающему, что мы не очень-то точно выбираем слова. Но когда эти слова уже закрепились в этой функции, они начинают употребляться, как я уже сказала, просто как частицы. О судьбах мира человек, который употребляет слова на самом деле, в этот момент совершенно не задумался. Это просто элемент культуры речи. Вот насколько часто одно и то же слово человек повторяет, да? Может быть, даже ему нужно в этот момент употребить какое-нибудь слово, которое снимет с него ответственность. Если у него, как мы уже говорили, чуть-чуть выше, богатый словарный запас, он может не все время одно и то же слово употреблять. А если не очень богатые, с такими паттернами устоявшимися, но он одно и то же бубнит. Например, нукает. Например, нукает все время.
Хорошо, возвращаясь к категориям. Значит, слова-паразиты могут выполнять следующие прикладные задачи. Они, причем эти задачи могут перетекать из одной в другую, да, из одной категории в другую эти слова могут перетекать. Значит, они заполняют паузу, раз, они снимают ответственность, два. Какие еще существуют категории, в которые мы можем отнести или не отнести слова-паразиты?
Да, значит, только не слова-паразиты, все-таки я бы сказала, а дискурсивные слова, вот мы так обычно говорим. Вот некоторые из этих дискурсивных слов становятся словами-паразитами, причем иногда даже целые фразы. Вот человек говорит «я знаю». Вот такие фразы с глаголами говорения, думания, знания очень часто. Но он придет, я знаю, часов в пять. Пожалуйста, это вы в устной речи очень, очень легко услышите. Он ничего, конечно, не знает, когда он говорит. Он это, ну, вот, типа, я знаю. И придет, я знаю, там,
Значит, да. Мы снимаем это слово.
Да, дискурсивные слова, говорят лингвисты.
Да. Хорошо, дискурсивные слова, и имеем в виду, что вообще-то это не то, чтобы не сколько паразиты, сколько очень нужные, выполняющие важные функции слова.
Да, паузы, да, так, как паузы. Мы уже говорили, мера ответственности.
Мера ответственности.
И очень важная функция, о которой мы очень коротко сказали, но подробно не говорили. Это организация фрагментов дискурса в единое целое. Это связки, которые нам позволяют перейти от одного фрагмента текста к другому так, чтобы слушающий понял, что между ними имеется связь. Это очень важная функция дискурсивных слов, едва ли не основная.
Приведите примеры, пожалуйста.
Даже нелюбимые нами, как слова-паразиты, типа «вот», угу, могут оказаться очень нужными в этой функции. Вот представьте себе, здесь это была частица, а не паразит, что вы ведете некоторый рассказ, потом вам пришлось сделать некоторое отступление от темы. А теперь вы хотите вернуться в основную линию изложения. И вы говорите, ну вот, шел, встретил того-то, того-то. А это был человек, который делал то-то-то. Ну вот, так вот, встретились мы или... Так вот, встретились мы с ним в 10 часов и пошли дальше. Вот это вот позволяет вам вернуться от отступления к основной нарративной линии. Очень важное, нужное слово. Кроме того, у нас есть огромный пласт слов, которые называются коннекторами. Это, например, союзы или то, что похоже на союзы. Слова типа «поэтому», «в связи с этим», «после чего» и так далее. Это позволяет нам перейти от одного куска к другому. Вот, пожалуйста, дискурсивные слова. Вот.
В первом приближении. Далее в программе.
Грубо говоря, тем, как мозги у нас устроены. Мозги у нас устроены у носителей разных языков. Гораздо более похожи друг на друга, чем нам кажется, когда мы на эти языки смотрим снаружи.
Вера Подлесская, доктор филологических наук, руководитель учебно-научного центра лингвистической типологии Института лингвистики РГГУ.
В первом приближении. Ведущая программы Елена Лихачева.
Спасибо, Вера Сакман. Давайте дальше пойдем. Мы, мне кажется, давайте коротко. Вот мы, мне кажется, недоответили на вопрос Ольги Лобановой, есть ли в мозгу четко очерченный речевой центр.
Трудный вопрос. И трудный вопрос, и это интересный вопрос для современной науки. Но все-таки не совсем той науки, которой я занимаюсь. Это из области нейролингвистики. Это тоже очень интересная область, которая занимается тем, чтобы понять, какие зоны мозга отвечают за те или иные когнитивные возможности человека. И все-таки современная наука так или иначе приходит к выводу, что отдельной такой точки, которая была, отвечала бы исключительно язык, все-таки у нас в голове нет. А сейчас уже появились такие технологические возможности, да, картирования мозгового, то есть средства, связанные с ядерно-магнитным резонансом, энцефалографией и так далее, которые позволяют уловить, какие зоны мозга активируются при тех или иных речевых процессах. Это очень активно развивающаяся область науки, очень мощная и такая уважаемая очень. И все-таки там вот какие-то достижения тут есть, и мы видим, что какие-то зоны активируются. Но нельзя про эти зоны, как правило, сказать, что они активируются исключительно при речевых процессах. Вот так же, как вроде бы наука отвечает сейчас, что нету гена языка, то есть такого гена, который отвечал бы исключительно за нашу языковую способность, а все-таки отвечает одновременно еще за некоторые другие вещи. Моторику, зрительное восприятие.
С одной стороны, это не один генокомбинация, а с другой стороны, эта самая комбинация отвечает не только за язык.
Не только за язык. Вот такого, чтобы мы могли просто пальцем показать, что язык сосредоточен вот в этом месте, и за него отвечает вот этот ген X, да, такого все-таки нет, у нас все-таки очень сложным образом устроена наша когнитивная жизнь.
В общем, простых ответов здесь нет.
Здесь нет, это очень хороший вопрос. Да. Просто это то, над чем, как раньше говорили, о чем думают, над чем работают ученые.
Так, будем надеяться, что в ближайшее время мы получим ясные результаты, хотя я вот разговаривала с нейрофизиологами на эту тему, конечно же, здесь намного больше вопросов, чем ответов. Собственно говоря, даже правильно сформулированных вопросов-то еще не так много, не то чтобы ответов. Хорошо, давайте продолжим вот с каких двух вопросов. Они, в принципе, перекликаются с друг другом и затрагивают примерно одну и ту же тему. Значит, один вопрос от Зои Куянцевой, звучит он следующим образом. Существуют ли эксперименты, которые доказывают различие взгляда на мир Востока, Японии, Китая, Кореи и Запада, условлены именно различием в языке, то есть, с одной стороны, иероглифы, с другой стороны, буквы. И похожий вопрос от Кирилла. Почему все-таки мир делится на людей, которые рисуют иероглифы и пишут буквы? Влияние среды или, может быть, что-то другое? Есть ли внятный ответ у ученых? Угу. Давайте вот с этих двух вопросов как раз начнем.
Вот эти, угу. Да, эти два вопроса как раз очень удобны для меня, как для человека, который занимается устной живой речью. Почему они удобны? Потому что они показывают, насколько сильны в обычном человеке стереотипные представления о том, что язык – это письмо. И это ошибочное представление, потому что язык – это прежде всего речь, а не письмо.
Хотите сказать, что неважно, рисую ли я иероглифы или я пишу буквы, это не
это
та
важно,
самая причина?
Это важно, конечно, потому что иначе люди бы, языки бы не отличались по системе письма, которая у них есть, а они все-таки отличаются. Но это различие гораздо менее существенно, чем различие между устройством языка, независимо от того, в какой устной или письменной форме он предъявляется носителю. И на свете существует несколько тысяч языков, но сейчас считается 5-6, некоторые считают, что 7 тысяч языков. Из них хорошо, если у половины, а на самом деле гораздо меньше, чем у половины, есть письменность вообще. А остальные языки прекрасненько себе обходятся без письма.
То есть этот необязательный элемент?
Ну, конечно, да, конечно. Это хорошо видно даже для тех языков, у которых очень старая, солидная, письменная, филологическая традиция, как у нашего с вами родного языка. Понятно, что до некоторого возраста дети прекрасно пользуются языком и понимают взрослых, и взрослые их понимают. Между тем, они не умеют ни читать, ни писать. Кроме того, некоторые люди, которые прекрасно пользуются языком, в котором есть письмо, обходятся без этого письма. То есть остаются неграмотными. Остаются неграмотными. Поэтому первичная форма языка – это устная форма языка. А письмо – это такой способ кодировки, который человечество выработало для того, чтобы было удобно передавать, сохранять, так сказать, во времени то, что мы уже сказали, подумали и вообще решили сообщить. Какая-то форма передачи информации в какой-то форме, которая удобна для тех случаев, когда у нас говорящий и слушающий, то есть автор и адресат разнесены в месте и времени. Потому что живая речь предполагает, что мы с вами в одном и том же времени находимся. Лучше, если в одном и том же месте, но современная техника позволяет нам находиться в разных местах. Но если мы общаемся, то мы общаемся живым способом, то в одном и том же времени, в реальном времени, как мы говорим, онлайн.
То есть письменность – это такая некая настройка, которая выполняет совершенно прикладные функции, как то сохранение и передача опыта, и не является обязательной. Так, значит, тогда я несколько, может быть, переформулирую вопрос. Хорошо, тогда чем обусловлены различия между устной речью, устным языком Востока и Запада? Потому что все-таки, как мне кажется, вы меня поправьте, я совершенно не специалист в вашей области, но мне кажется, что все-таки построение речи на Востоке и на Западе различается кардинально.
Ну, я бы так радикально не обобщала, поскольку я человек, который занимается типологией, то есть сравнением языков вне зависимости от их географического положения и степени родства, то есть человек, который занимается выявлением того, почему языки разные, почему некоторые языки больше похожи друг на друга, независимо от родства, а другие меньше похожи друг на друга, независимо от родства, то, конечно, мне легко ответить на вопрос, что принципиальная разница между языками, она не в письме.
В первом приближении. Тема сегодняшней программы «Как мы говорим и как мы думаем». Часть первая.
Мы уже говорили, что письмо – это некоторая надстройка, а в том, как язык устроен.
Так.
Устроен он, как известно, из нескольких блоков. Наивный носитель думает, что главный блок – это слова, и считает, что для того, чтобы выучить язык, надо в первую очередь выучить слова. Но слова – это, конечно, очень важное дело, безусловно. Но на самом деле сердцем языка является его структура, то есть его грамматика, как язык грамматически устроен. И в этом смысле, вообще говоря, ну, нельзя сказать, что на Востоке языки каким-то особым образом устроены, а на Западе каким-то другим. А реальные различия действительно есть, но они, так сказать, не Востоком и Западом объясняются.
То есть это не влияние среды?
Ну, среда – это вообще мы не знаем, что такое.
А чем тогда?
Что такое? Ну, истории. Истории, так, да? И вообще принципиальными возможностями, вот когнитивными возможностями человека. Грубо говоря, тем, как мозги у нас устроены. Мозги у нас устроены у носителей разных языков гораздо более похожи друг на друга, чем нам кажется, когда мы на эти языки смотрим снаружи. Потому что выглядят языки снаружи, ну, даже если мы возьмем письмо, которое так любят ваши слушатели, да, экзотические, вот там, иероглифические языки, ну, красивые же, да, действительно, совсем не так, как буквы. Хотя есть очень красивые буквы или очень красивое слоговое письмо, да, в семитских языках.
Вы знаете, я думаю, тут имеется в виду, что вот есть некий знак, да, который целиком определяет слово или даже веер слов. А у нас принципиально по-другому устроено, потому что у нас есть буквы, и эти буквы складываются вот в какую-то некую цепочку, которая образует слово с конкретным значением. Ну, может быть, там тоже есть несколько значений, но, тем не менее, принцип все-таки другой.
Это правильно. В этом смысле хорошо посмотреть, например, на японский язык для того, чтобы мы не слишком бы впечатлялись экзотикой иероглифического письма, а хорошо посмотреть на то, как устроено письмо в Японии. В японском языке исторически случилось так, что сначала заимствовалось письмо из Китая, которое было исключительно иероглифическим. Вы же не станете говорить, что когда китайские иероглифы пришли на японскую почву, до этого бедные японцы вообще ничего не говорили, языка у них не было, это же чистая неправда. Вот пришло китайское письмо, и с помощью иероглифического письма японцы стали записывать то, что они говорили и думали и до того, как они это письмо получили. Но больше того, они это письмо замечательным образом развили, то есть некоторые иероглифы стали образовывать то, что теперь можно было бы назвать японским алфавитом. У японцев есть еще и два алфавита, помимо иероглифического письма. Наборы знаков, с помощью которых записываются слоги.
А, то есть они принесли вот эту вот нашу буквенную систему.
Ну, не совсем буквы, а слоги, да?
Слоговую, да.
Да, значит, есть как бы письмо иероглифическое, да, которое действительно картинку нам дает. И в Японии иероглифами записываются, грубо говоря, корни. Или основы слова. А азбукой японской записываются окончания и служебные слова, грубо говоря, структурные элементы. При этом есть еще одна азбука, которая специально устроена для того, чтобы записывать ею заимствованные слова.
Такой промежуточные такие варианты, да?
Ну, в каком-то дополнительные. Поэтому японский текст выглядит очень красиво. Мало того, что в нем есть иероглифы, в нем есть два вида азбучного, слогового письма, да, а кроме того, японцы пишут сверху вниз и слева направо, то есть строчки идут вертикально вниз, и строчки располагаются с правой стороны и двигаются в левую сторону. Хотя в современной, скажем, научной литературе японцы уже пишут графически, как в европейских языках, то есть слева направо и сверху вниз расположение строк. Кроме того, поскольку современные технологии требуют быстрого набора, то японцы применили и прежде им известные способы латинизированные записи и прекрасно владеют просто латинским, то, что по-японски называется ромаджи, то есть латинским способом. Никто, между тем, не думает от того, чтобы отказаться от иероглифического письма, ну или тем более от своего буквенного письма. Не только потому, что это очень удобно. Может быть, если будет время, скажу, почему иероглифическое письмо так удобно, в чем его преимущество перед буквенным и слоговым письмом. Но еще потому, что это письмо имеет эстетическую функцию. Это часть национального наследия. И это очень красиво. И это такая национальная красота.
Так все-таки, Вера Исаковна, давайте мы не будем сейчас брать Японию, раз там все-таки из Китая пришло, да, это известно.
Да, в Китае только иероглифы.
Ну так вот, Китай, только иероглифы, или, и, например, там Англия, Швеция или Россия, где только буквы.
Только
почему?
Буквы.
Почему? Были ли причины объективные, которые в какой-то момент времени заставили одну нацию писать образом? Другими буквами. Есть ли вот внятный ответ, почему так произошло разделение?
Я думаю, что причина в первую очередь, да, и в основном исторически, так судьба просто сложилась. Да, там, ну, иероглифы, как известно, были и в Древнем Египте тоже совершенно другие, да. А те иероглифы, которые на Востоке, они практически все пришли из Китая. То есть в одном месте вдруг возникло такое письмо, которое развелось. И, как я уже сказала, у него есть некоторые преимущества эстетические, во-первых, но и некоторые другие, связанные с особенностью именно этого типа языков. Дело в том, что в этих языках очень высокая амонимия.
Хорошо,
в лингвистике, да. Амонимия – это уровень амонимии, это количество слов, которые одинаково, ну, мы бы сказали, пишутся, на самом деле, звучат, но при этом имеют разные смыслы. И если сейчас вдруг в иероглифических языках типа китайского отказаться, то получится, что на письме очень много слов выглядят одинаково, звучат одинаково, а значит, на письме свои значения получают разные благодаря разным кодом.
Они различаются исключительно интонационно, да, то есть по тонам. Да?
Не только по тонам, нет, они...
И звучат?
Нет, они могут, бывает, и звучат совершенно одинаково. Иногда и по тонам, а бывает, и звучат одинаково. Скажем, японцев очень часто, особенно общающихся на научные темы, где очень высок уровень заимствования из Китая в японском языке, люди сидят и пьют кофе, и говорят какие-то термины вслух, но некоторые слова записывают на салфетке для того, чтобы показать, что они имеют в виду другие картинки, не те, которые можно было бы заподозрить.
То есть даже в контексте это непонятно иногда.
Ну да, иногда не видно. И больше того, набор ведь так устроен в компьютере. Да? Вы набираете в латинице, и вам несколько выпадает иероглифов, которые звучат одинаково, так, как вы набрали. А вы быстренько кликаете на тот иероглиф, который вам был нужен. И японцы, и китайцы делают это с огромной скоростью. То есть набирают латиницу в графике, привычной для нас, и быстренько выскакивает на экране то, из чего надо. Понятно. Надо выбирать. В этом трудность изучения этих языков, потому что главным нашим подспорьем, конечно, являются письменные тексты. И это такие языки, которые вы не можете прочесть вслух, если вы не знаете, что там написано. То есть на европейских языках, когда вы упражняетесь, вы можете тупо, как студент, да, читать, что выучили, как читается то или иное. По-английски немножко труднее выучиться, по-итальянски легче выучиться. Да? Выучили какие-то правила. Как пишем, так слышим, если не так, немножко. Ну, выучили 15 правил, как надо читать те или иные сочетания букв. В языках иероглифических так делать нельзя. Если вы не знаете, как это читать, надо заглянуть в словарь. А в словаре это такой толстый талмуд, и там надо долго искать. Поэтому это такие трудоемкие языки. Но не потому, что они так уж прям трудно устроены. В смысле грамматики.
А просто по-другому.
Или слова. Да, в смысле
просто
письма.
Со своими особенностями.
Потому что такое письмо, да. Учить его трудно. Письмо учить трудно. А если взять курс на то, что вы хотите научиться только говорить, и не будет труднее, чем любой другой европейский язык.
Так, вопрос от Михаила. Мыслят ли слепоглухонемые?
Мыслят, да. Про это наука отвечает однозначно. Значит, существуют некоторые ограниченные каналы, да, тактильные, некоторые другие. Это как раз хорошо показывает, что очень сложные связи между речью и мышлением. Безусловно. Да, конечно, мысли.
То есть мы просто в предыдущих программах говорили о том, что именно язык определяет мышление. Есть такие до сих пор версии, которые поддерживаются учеными, но, похоже, это все-таки не совсем так.
Так однозначно я бы все-таки так не сказала. Да, все-таки скорее современная наука считает, что есть такая триада: язык, мышление и культура, и компоненты этой триады влияют друг на друга. Ни один из них не является абсолютно независимым, ни один из этих компонентов не является абсолютно независимым от двух других.
В первом приближении. Далее в программе.
Невротические рассказы похожи, как мы студентам объясняем, на японскую сосну. То есть такое вот корявое дерево, там в нем много веток. На мелких ветках еще другие ветки и кривые шишки.
Вера Подлесская, доктор филологических наук, руководитель учебно-научного центра лингвистической типологии Института лингвистики РГГУ.
В первом приближении. Ведущая программы Елена Лихачева.
Эксперименты с детскими снами. Что за... Или наблюдение, как лучше выразить. Наблюдение, наверное, все-таки. Да. Расскажите поподробнее, потому что это очень интересная, любопытная тема, тем более, что практически у всей нашей аудитории есть дети. А там было много интересного.
Да, это был очень интересный проект, в котором мы работали вместе с нашими коллегами из медицинской академии имени Сеченова, с неврологами. Проект, который они инициировали. Наши коллеги занимались тем, что они записывали детские рассказы о сновидениях, просто записывали на пленку и пытались их интерпретировать. Но в какой-то момент почувствовали, что арсенала у них лингвистических методов анализа не хватает. То есть они делали то, что более-менее приходит в голову нелингвиста, когда он начинает работать с текстом. И довольно успешно это делали. То есть что они смотрели? Например, какие слова. То есть анализировали, какие слова употребляются чаще, какие реже. В этом проекте анализировалась речь детей, перенесших невротические расстройства. Значит, это дети в речевом смысле полностью сохранные, в психическом смысле полностью сохранные, но прошедшие реабилитацию после каких-то тяжелых переживаний. И сравнивались рассказы о сновидениях детей, перенесших такую травму, страдавшие неврозом, и контрольная группа детей без неврозов. И была попытка обнаружить языковую разницу между этими двумя детьми. И вот хороший пример того, что наше наивное представление о том, что со словами можно что-то сделать, он здесь как раз показывает. Вот просто со словами не очень хорошо удается. А что нам удалось здесь показать? Нам удалось показать, что построение рассказа, вот так сказать, дискурсивная тактика, как человек рассказывает о своем сновидении, оказывается, что это сильно отличается. То есть статистически достоверно отличается в корпусе рассказов детей с неврозами и в рассказах о сновидениях у детей без неврозов.
В чем?
В чем разница? Так. Существуют такие приемы у лингвистов, которые пока позволяют описать структуру рассказа. То есть такие, ну, графы, так сказать, графическое представление, когда определенными типами стрелок связываются определенные типы фрагментов речи. Да, как устроено, с чего мы начинаем, к чему мы переходим, в каких моментах мы отходим от основной линии, как часто мы возвращаемся к тому, что мы уже начали рассказывать, к тому, что, о чем мы говорим сейчас.
Как дерево, да?
Да, мы рисуем, да. Существуют такие эвристики, как говорят ученые, то есть способы графически изобразить структуру рассказа. И мы увидели, что в структуре рассказа есть наглядная разница. Если очень сильно огрублять, разница такая. Дети без неврозов, ну, так сказать, здоровые дети, у них то, что лингвисты называют плоской нарративной структурой. Было это потом. Очень простое такое, такое из одного узла несколько стрелок на одном уровне. Ну, так вот, последовательная такая, простая структура.
Логическая такая.
Она даже не логическая,
вытекает.
Она в основном строится на последовательности. Лингвисты говорят, что это называется такая структура, называется нарративом. То есть это такой рассказ, в котором последовательность излагаемых событий соответствует последовательности реально происходившей. Это вот я встал, умылся, почистил зубы, пошел в школу, встретил Ваню, Ваня сказал то-то. Мы рассмеялись, разошлись по домам. Вот такая история.
Описание, грубо говоря.
Рассказ. Вот не описание. Описание — это вот в углу стояла елка, она была зеленая, на ней было три шишки. Это называется в лингвистике описанием. Это другой жанр, а это рассказ. Нарратив, да, такая история. Так. Сначала было то, да. Обычно в этой истории бывает вот то, что лингвисты называют сеттинг. Дело было утром, шел снег, я вышел из дома в шляпе, встретил Ваню, который был без шляпы, мы обменялись рукопожатиями, да,
вошли. Понятно.
И рассказы о сновидениях у здоровых детей, они напоминают вот эту структуру, которую лингвисты называют плоской нарративной структурой. Невротические рассказы, они похожи, как мы студентам объясняем, на японскую сосну. То есть это такое вот корявое дерево, там в нем много веток, на мелких ветках еще другие ветки и кривые шишки. То есть человек начинает рассказывать, потом сам себя перебивает, уходит обратно, потом очень часто сравнивает то, что он рассказывает про содержание сна, с тем, что в реальности бывает. Да? Вот мне приснилось, что я вышла в сад. А у нас, знаете, на даче вот такой сад, там три яблони, это не сон. Это он рассказывает, чтобы вы лучше поняли. И там вот рядом калитка, и вот мы с папой вышли, это было во сне, говорит он, а на самом деле мы через эту калитку никогда не ходим. И встретили там такого-то Ваню. И вот мне показалось, это я про сон говорю, да, вот так он рассказывает. У него все время отступление, связь с тем, что в реальности было. Оценки, вот это очень важно. Оценки. И этой структуре соответствует употребление некоторых дискурсивных слов. В частности, например, противительных союзов типа «но». Невротики чаще употребляют «но», чем здоровые дети. Почему так получается? Потому что русское слово «но», оно предполагает нарушение некоторой нормы. Ну, да. Когда мы говорим «вот был дождь, а я не взял зонт», это один рассказ. «Был дождь, но зонт я не взял», это другой рассказ. В чем разница здесь между «а» и «но»? Да? На слух мы ее чувствуем, она такая трудноуловимая. Когда мы просто «а» говорим, значит, вот было одно, было другое. Я это сопоставляю. Вот дождь
а
был.
Противопоставление,
а
да?
Тут нет, «но», не, если а не я том, говорю, это значит, я что-то специально сделал. Я знал, что дождь, но зонт не взял. Хотя нормально, у меня есть картина о том, как нормально в нашей картине мира должно быть нормально человеку, если идет дождь, зонт взять. А я эту норму нарушил. Поэтому можно говорить, как в этой шутке, он старый, но больной, и все смеются, да, потому что какое же тут противопоставление. Да, а старый, а больной, а можно еще, значит, он молодой, но здоровый, да, так же будет смешно. А он, значит, молодой, но больной, хорошая фраза, потому что молодые вообще должны были быть здоровыми, а я тут вам построил противопоставления. Вот мы смогли уцепиться за некоторые дискурсивные слова, которые являются показателем этой структуры. И у нас даже с нашими коллегами-неврологами есть один патент на методику подсчетов определения того, как устроен, просто количественных мер, которые позволяют нам оценить устройство дискурсивной структуры.
В первом приближении. Тема сегодняшней программы «Как мы говорим и как мы думаем». Часть первая.
Скажите, пожалуйста, подобного рода исследования, наблюдения делались ли, или, может быть, делаются сейчас, или, может быть, в перспективе со взрослыми людьми, может быть, определенных профессий, типов, не знаю, там, невротиков или не невротиков, там, переживших травмы или не переживших травмы. Тема ведь настолько любопытная.
Да, это очень интересно.
Очень интересно.
Но мы сейчас сами не делаем этого. Я даже могу сказать, почему так получилось исторически. Да? Когда мы начали это делать, мы оказалось, что мы так вот по своему инструментарию не очень к этому готовы. Нам оказалось, что мы очень многое вот просто в методах своих должны улучшить. В частности, оказалось, что мы совершенно недооценивали интенционную сторону дела. И когда мы вошли вот в эти занятия, мы поняли, что у нас недостаточно инструментарий. Мы очень этим увлеклись. И теперь занимаемся вот документированием просто здоровой устной речи, преимущественно взрослых, на которых мы пытаемся просто свой инструментарий усовершенствовать. Может быть, когда мы здесь добьемся чего-то, мы вернемся к каким-то более прикладным задачам. Сейчас мы занимаемся вот тем, что называется созданием электронных корпусов.
То есть выявить, чем интонационно отличается речь взрослого человека, который полностью соответствует норме, от человека, который...
Это было бы хорошо в перспективе, но вот я говорю, что пока что мы хотим вообще понять, какие интонационные паттерны, как мы говорим.
Ну, я и говорю, что нужно наработать...
Вообще, как это устроено? Оказывается, что мы очень
что
мало
норма,
знаем.
Что норма, что не норма.
Даже без нормы. Вот просто даже в той речи, которая... Оказывается, что очень мало исследована наша вот просодическая, как говорят лингвисты, организация. То есть интонация, паузация, громкость, темп. То есть все, что связано с просодией устной речи, оказывается, изучено очень слабо. Опять же, объективные причины для этого есть. Именно потому сейчас мы так много стали этим заниматься, что у нас появились для этого возможности технологические. И одно из важнейших таких ресурсов для нас – это электронные базы данных. То есть мы сейчас получили возможность создавать электронные корпуса устной речи, размечать их, правильно транскрибировать. Но главное, что у нас есть, мы можем коллекционировать образцы устной речи разным способом.
То есть сейчас
и их хранить.
То есть сейчас период накопления знаний.
Мы надеемся,
знаний,
что
да,
мы уже к обобщению немножко, мы по ходу дела.
Уже потихонечку.
Не просто гербарий собираем, а пытаемся все-таки в этом гербарии уже с самого начала разобраться, посмотреть, что у нас в строчках, что в столбиках, чтобы понять, чем это отличается. Нам хочется просто понять, как вот этот ресурс, это человеческое просодие, включается в выражение смыслов. Что мы, какие смыслы мы можем выразить с помощью интонации. Вот это важнейшая задача на сегодняшний день. Она чрезвычайно увлекательна. И это, конечно, один из выходов просто на мышление непосредственное. У нас мы сейчас организуем очень большой симпозиум в Калининграде. В июне будет большой конгресс, 4-й большой международный конгресс по когнитивной науке. Мы там организуем симпозиум электронные корпуса устной речи как окно в когнитивные процессы говорящего.
То есть а где просто... эта точка? Вот это где окно-то расположено?
В каком смысле? На какой карте ищем?
Чуть более расшифруйте. Это окно в мышление. В каком смысле?
Поскольку мы с живой речью, да, в этих корпусах мы собираем спонтанную речь, да, то есть мы можем записывать. Значит, мы можем получить доступ вот к этому черному ящику. Как происходит этот процесс речепроизводства? Именно из-за того, что человек делает паузы, самоисправляется, чем-то в явном виде недоволен и объявляет в эфире, что он сейчас отменяет все, что он сказал, это все было полная чепуха, сейчас начинаем сначала. Это мы можем наблюдать в живой речи, мы это можем записывать. Больше того, у нас есть компьютерные методики, которые позволяют это просто видеть, звуковые анализаторы. Мы можем увидеть кривую частоты основного тона. Ну, то есть кое-что мы видели раньше, но теперь мы можем получить этот кривую от спонтанной речи, так сказать, от большого количества образцов и их сравнить. Эксперименты, конечно, были давно, как только мы какие-то анализаторы стали в руки получать, да, лингвисты стали это делать. Но раньше это было преимущественно то, что называется лабораторные образцы. То есть садился один говорящий, ему предъявлялись какие-то тексты, он их произносил, они записывались, потом мы с помощью анализаторов это смотрели, это не было живой речью. В естественных условиях. А теперь мы получили возможность коллекционировать продолжительные образцы живой речи и на них смотреть и глазом, и ухом слушать, и транскрибировать, то есть какой-то вырабатывать мета-язык, с помощью которого мы можем это фиксировать и обобщать. Вот это доступ к этому мы, мы получили. Так что...
Вообще, конечно, сближение лингвистов, психологов, там, когнитивных психологов, нейрофизиологов не может не радовать, потому что...
Нас вот тоже очень радует. Да, конечно. И вот эти конгрессы по когнитивной науке, это одна из таких площадок, где это и есть. А сближение между лингвистами и компьютерными лингвистами, у нас для этого была давно уже площадка, это в первую очередь такая конференция, которая называется «Диалог», она происходит в каждый конец мая, июнь, уже очень много лет, начиная еще с советских времен. Это такая площадка, где инструментальные методы можно предъявить и специалистам, компьютерщикам, и лингвистам, и наоборот, послушать, что в разных лагерях делается, и обменяться впечатлениями.
Хорошо, давайте еще хотя бы 3-4 вопроса, так, коротко. Иногда говорят, Михаил, опять же, иногда говорят, что человек силен задним, в кавычках, умом. Что это? Мозг уперся в ограничения по своей производительности? Это предел?
Ну, здесь хорошо вспомнить то, о чем я говорила, про устную речь, да, тут хорошо видно, как, тут есть такая возможность изучать, да, как, где человек силен задним умом, потому что в устной речи, как только вдруг, да, человек, как говорят лингвисты, осуществляет одновременно речь порождения и мониторинг сказанного. То есть мы одновременно говорим и себя слушаем. И пока мы уже слово «не воробей» выскочило, мы уже слышим, что выскочило не то, что хотели. И тут же начинаем себя исправлять. Да? Ну, вот задним умом, конечно, потому что иногда такая вот моторика речи порождения так быстро устроена, что предыдущее задание выполняешь, а уже поступило новое задание, которое отменяет предыдущее. Тогда на поверхность выскакивают вот эти ошибки, самоисправление, да, поэтому, ну, упирается иногда в то, что одна когнитивная операция, да, не согласована во времени с другой когнитивной операцией. Вот исследуем как. Тут тоже вопросов пока больше, чем ответов.
Так, спасибо. Возможно ли, на ваш взгляд, создать машину, которая сможет переводить художественные тексты?
Думаю, что нет, и думаю, что не надо. С художественным, как-то, мне кажется, человек справится лучше, да? Есть так много вещей, которые можно поручить машине, зачем же такие
эстетически прекрасные,
да? И пишущие, и читающие получают такое наслаждение, уж сами как-нибудь без машины справимся.
Виолетта спрашивает, мат меняет мышление? Ну, попсовый вопрос, я понимаю, но наверняка же здесь что-то можно...
смешной вопрос. Нет, мышление влияет на мат, я думаю, да?
Скорее наоборот.
Человек решает просто, нет. Ну, мат это тоже такие слова, как и все остальные слова. Владение языком включает в себя знание правил того, когда какие слова можно сказать, а какие нельзя. И даже очень маленькие дети прекрасно знают, что есть такие слова, которыми они уже овладели, но которые там... При маме и бабушке говорит, наверное, не надо. И там и при учителе тоже не надо. А при товарище можно иногда сказать, ну, например, в анекдоте, или еще вообще, чтобы показать, что я свои слова знаю. Да, значит, ну, знаем, употребляем.
У меня ребенок майские праздники провел на даче. Рядом была стройка. После этого, значит, мы все собираемся на семейный обед. И ребенок 6 лет, ангелочек с белыми кудряшками, при бабушке, дедушке и прочих членах семьи, замечая пастилу на микроволновой печи, произносит. Вы не пойдете в обморок?
Нет, я спокойно.
Произносит так. Блядь, пастила, говорит он. Это, естественно, такая пауза. Мне, кстати, вот интересно ваше мнение. В таких случаях что делать? Сделать вид, что не заметил?
Или что? Зависит. Да, моя собственная внучка тоже вполне ангелоподобная, закалывая волосы наверх, говорит, ой, блин, не закалывать совсем.
Блин, ты еще ладно.
Да, ну, это еще требуется определенные навыки, чтобы понять, где, так сказать, эвфемизм, да, где реально цензурированное слово. Мне кажется, если ребенок достаточно уже большой, то ему можно словами объяснить, да, что вот есть такие слова, мы все их тоже знаем, есть правила, когда употреблять. Если он просто собезьяничал, сказал что-то такое и при этом думал о чем-то другом, то пока можно и пропустить. Я бы вообще не преувеличивала так сказать, важность этой проблемы. Это вообще так, ну, такая часть накопления культурного опыта. Это тоже часть, да, ну, это так же, как у любое другое умение ставить правильные слова в правильном месте. Надо уметь правильно склонять и спрягать, а надо, кроме того, знать, можно нецензурные слова здесь или нельзя.
То понятно, просто определенный этап, он вряд ли это закрепится, если вы сами в семье не употребляете, в общем, без истерик.
Конечно, закрепится. Нет, закрепится, но куда же? Человек же живет среди людей, которые эти слова употребляют. Значит, он должен понимать, как.
Ну, да, в общем, тоже.
С кем он имеет дело, да? Он должен уметь составлять речевой портрет говорящего, да? Значит, если он слышит, что употребляет, значит, он должен их правильно интерпретировать. Восстанавливать что-то и так далее.
Завершающий вопрос. О каком эксперименте, наблюдении, может быть, исследовании вы мечтаете сейчас? Вот что бы хотелось вам провести, если бы на то было, не знаю, там, много аспирантов, много денег, много возможностей?
Много умений.
Много умений, да.
Много умений. Нет, я мечтаю сделать то, что мы сейчас делаем, потому что мы в начале пути того, что мы делаем, потому что программа исследования, которую мы сейчас наметили, она, конечно, требует очень большого объема вложений не только денег, да, потому что деньгами, конечно, все не измеришь, но времени, трудовых ресурсов и просто профессиональных умений, интереса и так далее. Это программа, связанная с изучением и коллекционированием и описанием образцов устной речи, умением их транскрибировать, умением интерпретировать те интенционные возможности, которые есть у человека, который пользуется живой речью, сформулировать как-то это в виде правил, которые похожи на уже более подробно изученные правила грамматики. Потому что здесь тоже, конечно, скрывается что-то подобное грамматике, но мы еще очень далеки от того, чтобы понимать, что это за правила, как они устроены, и даже как можно ли было бы этому как-то научить.
В первом приближении. Сегодня в программе
Вера Подлесская, доктор филологических наук, руководитель учебно-научного центра лингвистической типологии Института лингвистики РГГУ.
В первом приближении. Ведущая программы Елена Лихачева.
Друзья мои, еще раз адрес нашего сайта finam.fm. Пожалуйста, пишите все, что вас интересует. Я постараюсь сделать так, чтобы до конца этого месяца эксперты, которые были в наших программах, ответили на все ваши вопросы, так или иначе. Если мы не успеем выдать все вопросы в эфир, то они будут выложены в качестве бонуса или письменно, или в виде файла, который можно будет скачать или послушать на нашем сайте finam.fm. Так что ваши вопросы не пропадут, об ответах я позабочусь. Итак, еще раз finam.fm. Это адрес нашего сайта. Теперь я прощаюсь с вами на неделю. Следующая программа «В первом приближении» выйдет через неделю в понедельник в 21:05. С вами была Елена Лихачева. Помните, любопытство не барок, а думать никогда не поздно. Счастливо.
В первом приближении.
Вопрос о том, откуда это все возникло, как это появилось.
Это фундаментальный вопрос.
И поэтому есть всякие непонятки.
Это должно быть. Это вот-вот-вот.
Хочу рассказать, насколько это интересно технически.
Это, в общем, дело довольно ближайшего будущего.
Над чем ломают голову люди в белых халатах? Что или кого выращивают в лабораториях? Какие научные открытия изменят мир уже при нашей жизни? Экспертное мнение современных ученых в авторской программе Елены Лихачевой «В первом приближении». Каждый понедельник в 21 час на Финам-ФМ. Живи по своим правилам. Финам FM 99.6.